Глава 16. Серебряный город Амаргант. Розовый свет волнами пробегал по полу и стенам комнаты. Она была шестиугольная, как ячейка пчелиных сот. В каждой второй стене была дверь, остальные три расписаны сказочными ландшафтами. Через одну из трех дверей Бастиан вошел сюда, две другие вели налево и направо. Двери были одинаковой формы, только левая черная, а правая белая. Бастиан выбрал белую. В следующей комнате горел желтоватый свет. Стены располагались в том же порядке, картины изображали какие-то приборы, инструменты. Обе двери, ведущие дальше, по цвету оказались одинаковы, но левая была высокая и узкая, а правая низкая и широкая. Бастиан прошел в левую. Комната, где он очутился теперь, тоже была шестиугольная, но освещенная голубым светом, а на стенах были выписаны иероглифы. Здесь двери различались материалом. Одна деревянная, другая железная. Невозможно описать все комнаты, которые миновал Бастиан, странствуя по храму тысячи дверей. Были двери, похожие на замочную скважину и на вход в пещеру. Были золотые, ржавые, кованые, кожаные, бумажные и пряничные. Одни открывались, как задвижки, другие, как западня, а третьи даже застегивались на пуговицы. И всегда обе двери имели что-то общее — форму, цвет, материал, но чем-то и основательно различались. Каждый выбор, сделанный Бастианом, приводил его к другому выбору. Из двух вариантов следовало выбрать один. Но Бастиан продолжал оставаться внутри храма, так как не знал, куда хочет. Потому и не мог решить, какую выбрать дверь — стеклянную или плетеную из лыка. Он как раз находился в комнате с зеленым светом, стены были расписаны облаками, левая дверь сверкала перламутром, а правая матово поблескивала черным эбонитом. И вдруг он понял, чего хочет. Встретить Атрея. Перламутровая дверь напомнила ему про везучего дракона счастья, и Бастиан шагнул в нее. В следующей комнате одна из дверей была сплетена из травы, а вторая — из железных прутьев. Бастиан выбрал травяную, подумав о родине Атрея, травяном море. Дальше одна дверь была из кожи, а другая — из бумаги. Бастиан прошел через кожаную, снова очутился перед двумя дверьми, и тут ему пришлось поломать голову. Одна была пурпурно-красная, другая — оливково-зеленая. Атрей был зеленокожим, но плащ носил из шерсти пурпурного буйвола. На оливково-зеленой двери белой краской были нарисованы простые узоры. Наверное, такие были у Атрея на лбу и на щеках, когда старый Сайрон впервые увидел его. Те же самые знаки виднелись на пурпурной двери, но Бастиан не знал, были ли они на плаще Атрея, и задумался. Какой путь выбрать? Неверная дорога приведет его к кому-нибудь другому, но не к Атрею. Бастиан решился, открыл оливковую дверь и очутился на воле. К его удивлению, он вышел не в травяное море, а в светлый лес. Воздух был наполнен птичьим пением. Бастиан обернулся и увидел, как за ним закрывается дверь маленькой лесной часовни. Видимо, на миг она стала выходом из храма тысячи дверей. Бастиан снова открыл ее, но увидел за ней только тесное узкое помещение часовенки. Бастиан пошел по лесу, не сомневаясь теперь, что рано или поздно встретит Атрея. Вскоре он увидел на полянке прекрасную даму в окружении рыцарей. Перед ними была расстелена скатерть с едой, мужчины беззаботно беседовали, а дама играла на лютне. В отдалении паслись их оседланные кони. Бастиан вышел к ним, спрятав под рубашку аурин, чтобы не вызывать лишних церемоний. Рыцари поднялись ему навстречу и вежливо поклонились, приняв его, очевидно, за восточного принца. Прекрасная дама с улыбкой склонила голову, продолжая пощипывать свой инструмент. Один из рыцарей был особенно хорош собою, с белокурыми локонами до плеч. «Я герой Хинрек», — представился он. — Это дама-принцесса Огламар. А эти господа — мои друзья Хикрион, Хизбальд и Хидорн. — Я пока не могу назвать своего имени, — почему-то сказал Бастиан. — Ах, обед! предположила принцесса Агламар немного насмешливо. «Такой юный уже дал обед». «Вы, конечно, прибыли издалека?» — осведомился герой Хинрик.
«Да, конечно».
«Вы, видимо, принц», — принцесса благосклонно оглядела его. «Этого я тоже не могу пока сказать», — ответил Бастиан. «Ну, в любом случае, милости просим», — пригласил герой Хинрик. Из разговора рыцарей Бастиан узнал, что неподалеку отсюда есть прекрасный город Амаргант. Там состоится состязание героев. Со всех концов фантазии туда съезжаются самые отважные юноши, лучшие охотники и храбрейшие воины. Трое победителей состязания отправятся в путь, чтобы разыскать спасителя фантазии. Когда-то давно над фантазией разразилась ужасная катастрофа. Страна была на волосок от гибели, но в последнее мгновение этот спаситель отвел беду, явившись к ним и дав детской королеве имя Луниана, под которым теперь ее знает каждое существо фантазии. С тех пор он где-то блуждает, победители должны разыскать его и стать его телохранителями. Состязание организует серебряный старец Кверкобат. В Амарганте всегда правил старейший житель или жительница. Кверкобаду исполнилось 107 лет. Отбирать победителей будет юный дикарь Атрей, мальчик из племени зеленокожих. Он и возглавит поход. Он единственный, кто однажды видел спасителя в волшебном зеркале. При имени Атрей сердце Бастиана встрепенулось от радости, но он ничем не выдал себя, решив пока оставаться неузнанным. Герою Хинрику не так важно было попасть в состав экспедиции, как завоевать сердце принцессы Агламар. Бастиан сразу заметил, что герой влюблен по уши. Он то и дело вздыхал и поглядывал на свое божество печальными глазами, а она делала вид, что ничего не замечает. Когда-то она дала обет, что выйдет замуж только за великого героя, а Хинрику никак не представлялась возможность доказать, что он сильнее всех. Не убивать же кого-нибудь просто так, а войн в этих краях давно не было. Он побеждал бы в день по чудовищу и каждое утро приносил к ногам принцессы окровавленный хвост дракона, но во всей округе не водилось ни одного. И герой Хинрик был счастлив сразиться хотя бы в состязании, а принцесса Агламар отправилась с ним, чтобы своими глазами увидеть, на что он способен. «Ведь словам героев нельзя верить», — сказала она Бастиану с улыбкой, — «они все преувеличивают». «Хоть преувеличивай, хоть нет», — заметил герой Хинрик, — «а раз в 100 я сильнее этого самого спасителя». «Откуда вам это знать?» — спросил Бастиан. «Будь у парня хоть в половину моих силенок, ему не понадобилась бы никакая охрана». «Как вы можете так говорить?» — воскликнула Агламар. «Ведь он спас фантазию, ну и что?» — пренебрежительно отозвался герой Хинрик. «Для этого не надо особенно героизма». Бастиан решил при случае припомнить ему эти слова. Три остальных рыцаря присоединились к Хинрику по дороге. Черноусый Хикрион утверждал, что он самый сильный рубака. Изящный рыжеволосый Хизбальд уверял, что ему нет равных в ловкости обращения с клинком, а Хидерн был убежден, что никто не сравнится с ним в упорстве и выносливости. Внешний вид его был тому подтверждением, он весь состоял, казалось, из одних жил и костей. Покончив с едой, они пустились в путь. Посуду, скатерть и остатки еды убрали в мешки и погрузили на вьючную полулошадку полуишака. Принцесса Агламар, ни на кого не оглядываясь, пустилась на своем иноходце вскачь. Герой Хинрик на вороном жеребце понесся ей вдогонку, а остальные рыцари позаботились о госте, предложив ему место среди вьюков лошачихи. Старая лошачиха все время отставала. Бастиан пытался ее подгонять, но в конце концов она остановилась и сказала: «Не подгоняй меня, господин. Я отстала намеренно. Я знаю, кто ты». «Откуда тебе это знать? Кто не полный осел, а только наполовину, как я, тот не может этого не заметить. Я была бы счастлива рассказать моим детям и внукам, что несла на себе спасителя фантазии и первой приветствовала его, но у меня, к сожалению, нет ни детей, ни внуков». «Как тебя зовут?» — спросил Бастиан. «Ииха, господин. Послушай, Ииха, никому не говори о том, что знаешь, ладно?»
«Конечно, господин».
Тут она опустилась вскачь и догнала остальных. Так они доехали до опушки леса, где им открылся живописный вид на большое фиалкового цвета озеро, окруженное холмами. Посреди озера и находился город Амаргант. Дома его стояли на кораблях, большие дворцы — на просторных баржах, маленькие домики — на лодках и барках. Все дома и корабли были сделаны из серебра тонкой чеканки, окна и двери — из филиграни. По глади озера скользили лодки и паромы, перевозя посетителей с берега в город. От паромщика, который перевозил их, Бастиан узнал, что фиалковая вода озера настолько едкая, что никакой другой материал, кроме серебра, не может ей противостоять и быстро растворяется. Озеро называется Мурху или озеро слез. В старину Амаргант был надежно защищен от нападений, потому что ни деревянные, ни железные суда не могли доплыть до него, они растворялись в озере слез. Войны давно миновали, но теперь у Амарганта были другие причины располагаться на воде. Жители любили время от времени переставлять дома и улицы с места на место. Отыскать в этом городе гостиницу казалось не так-то легко. Все было переполнено приезжими. Однако путники устроились. Бастиан отвел Ииху в стойло и шепнул ей на ухо: «Смотри, не забудь, о чем мы с тобой договорились. Скоро увидимся». Бастиану не терпелось поскорее разыскать Атрея, и он отправился в город. Большие и маленькие корабли и баржи соединялись друг с другом трапами, мостами и сходнями, по ним гуляли толпы прохожих. Город кишел гостями. Амарганцев легко было узнать в этой толпе. Все они носили одежду из серебряной ткани, волосы у них были серебряные, а глаза фиалкового цвета, как озеро Мурху. Немногие из гостей могли сравниться с ними по красоте. Тут и там сновали удалые приезжие озорники. Встречались мускулистые великаны с головой не больше яблока, бесноватые, у которых дым шел изо рта и из носа. Бродили лешие с сучковатыми ногами, закинув на плечо дубину. Однажды Бастиан увидел издали даже скалоеда. Серебряные сходни раскачивались под его тяжелой поступью. Но Бастиан не смог догнать его, чтобы спросить, не Пюрн-Рахцарак ли он. Наконец Бастиан добрался до центра города. Здесь уже вовсю шли состязания. На большой площади, окруженной зрителями, мерились силами борцы, фехтовальщики и стрелки. Зрители толпились на балконах, высовывались из окон и даже взбирались на крыши домов. Бастиану тоже пришлось вскарабкаться на фонарный столб, чтобы увидеть происходящее. На широком балконе дворца в серебряных креслах сидели старик-правитель и мальчик в кожаных штанах. На голые плечи накинут пурпурный плащ, взгляд темный глаз внимателен и спокоен. Несомненно, то был Атрей. Позади него на балконе появилась поблескивающая перламутром львиноподобная голова. Это Фухур, везучий дракон. Он что-то сказал Атрею на ухо, и тот кивнул. Бастиан спустился с фонарного столба. Теперь можно было протиснуться поближе. Конечно, все это напоминало скорее цирковое представление, чем настоящую борьбу. В правила соревнований входил пункт, по которому учитывалось благородство и благожелательность по отношению к противнику. Если кто-то увлекался до того, что причинял сопернику серьезный вред, его тотчас удаляли с соревнований. То и дело побежденным приходилось покидать площадку, и участников становилось все меньше. Потом Бастиан увидел, как в борьбу вступили ловкий Хизбальд, сильный Хикрион и упорный Хидерн. Героя Хинрика и его обожаемой принцессы пока не было видно. Дело подходило к концу, и Хикриону, Хизбальду и Хидерну пришлось не так легко, как они ожидали. Целый час длилась борьба, прежде чем им удалось превзойти всех остальных в силе, ловкости и выносливости. Публика ликовала, приветствуя победителей, и Атрей уже было поднялся, чтобы сказать что-то, но тут в круг вступил еще один состязатель. Это был Хинрик. Напряженная тишина воцарилась на площади, и Атрей снова сел. «Господа!» Громко обратился к рыцарям Хинрик. «Я не допускаю даже мысли, что предыдущая небольшая разминка могла истощить ваши силы. Но все же с моей стороны было бы недостойно вызывать вас на поединок поодиночке. Я сохранил свои силы свежими, ибо до сих пор не видел себе соперника. Если кто-то из вас уже утомился, он может отказаться от борьбы. Я со своей стороны готов сражаться со всеми тремя одновременно. Есть ли у вас возражения?»
«Нет», — ответили рыцари в один голос.
И начался фехтовальный поединок, да такой, что искры посыпались. Удары Хикриона ничуть не потеряли в силе, однако герой Хинрик был сильнее.
Хисбольд носился молнией, но герой Хинрик был стремительнее.
Хидорн пытался изнурить его, но герой Хинрик был выносливее. Состязание длилось едва ли 10 минут, но все трое были разоружены и преклонили колено перед героем Хинриком. Он гордо оглянулся по сторонам, ища взгляда своей дамы, которая наверняка следила за борьбой из толпы. Зрители ликовали. Когда все стихло, поднялся серебряный старец Кверкобат и спросил, есть ли еще желающие помериться силой с героем Хинриком. И тут в полной тишине раздался голос мальчика. «Да, есть!» Все лица повернулись в сторону Бастиана. Толпа дала ему дорогу, и он вошел в круг. Возгласы удивления и беспокойства послышались со всех сторон. «Кто ты?» — спросил серебряный старец Кверкобат.
«Мое имя я открою позднее», — сказал Бастиан. Он заметил, как сузились глаза Атрея. Он напряженно взглянул на Бастиана, пока не узнавая его.
«Мой юный друг», — обратился к нему герой Хинрик, — «мы ели и пили за одним столом. Зачем ты вынуждаешь меня тебя опозорить? Возьми свои слова обратно и уходи».
«Нет», — ответил Бастиан, — «я не отказываюсь от своих слов».
Герой Хинрик помедлил, потом предложил. «Было бы недобросовестно с моей стороны мериться с тобой силой в сражении. Давай сперва посмотрим, кто выше запустит стрелу». Принесли 2 тяжелых лука. Хинрик натянул тетиву и выпустил в небо стрелу так высоко, что она исчезла из виду. Почти в тот же момент выстрелил вдогонку и Бастиан. Когда обе стрелы упали к ногам, оказалось, что стрела Бастиана с красным оперением в высшей точке догнала стрелу Хинрика с голубым оперением и вонзилась в нее сзади с такой силой, что расщепила ее. Герой Хинрик немного побледнел. На щеках проступили пятна. «Это случайность», — пробормотал он. «Посмотрим, кто из нас окажется более ловким на рапирах». Он потребовал 2 рапиры и 2 колоды карт, тщательно перетасовал обе колоды, потом одну подкинул вверх и молниеносно вскинул рапиру. Когда карты упали на землю, все увидели, что рапира пронзила червонного туза самое его сердце. Хинрик снова победно оглянулся, ища взглядом свою даму. Теперь Бастиан подбросил свою колоду вверх, и его рапира засвистела в воздухе. Ни одна карта не упала на землю. Он нанизал на свою рапиру все 36, точно в середину, причем в правильном порядке, хотя герой Хинрик перетасовал их как следует. Тут герой Хинрик понял, с кем имеет дело. Он ничего не сказал, только губы его слегка задрожали. «Но в силе ты меня не превзойдешь», — сказал он чуть охрипшим голосом. Взявшись за самую тяжелую штангу из тех, что оставались на площади, Хинрик медленно поднял ее вверх. Но прежде чем он бросил вес, Бастиан подхватил его самого и поднял вверх вместе со штангой. У героя Хинрика было такое лицо, что некоторые зрители не удержались от смеха. «До сих пор», — сказал Бастиан, — «вы определяли вид состязания, и если вы согласны, теперь я предложу кое-что». Герой Хинрик молча кивнул. «Это будет испытание на мужество. Я предлагаю поплыть на перегонки по озеру слез». Толпа затаила дыхание. Герой Хинрик то краснел, то бледнел. «Это не испытание на мужество, это безумие», — выдавил он из себя.
«Я готов. Идем?»
Тут герой Хинрик потерял самообладание. Он топнул ногой и крикнул. «Нет! Вы знаете не хуже меня, что вода озера растворяет все!»
«Я не боюсь», — спокойно отвечал Бастиан. «Я странствовал по цветной пустыне, ел и пил у очага цветной погибели, купался возле него».
«Вы лжете», — заявил герой Хинрик, покраснев от гнева. «Никто в фантазии не может выжить вблизи цветной погибели».
«Герой Хинрик», — медленно обратился к нему Бастиан, «вместо того, чтобы обвинять меня во лжи, признайтесь лучше, что вы испугались». Это было для героя Хинрика слишком.
Обезумев от гнева, он выхватил свой меч и ринулся на Бастиана. Бастиан отшатнулся и хотел предостеречь его, но герой Хинрик не дал ему ничего сказать. Нападение было нешуточным. В тот же миг меч Булат молнией выпорхнул из ржавых ножен, лег в руку Бастиана и пустился в свой безумный танец. То, что произошло затем, никто из зрителей не сможет забыть до конца своих дней. К счастью, Бастиан не выпускал меч из рук и следил за всеми его движениями. Сперва меч разрубил на куски все доспехи героя Хинрика. Клочья одежды летели во все стороны, но на коже его не было ни единой царапины. Оставшись только в нижнем белье, он все еще не прекращал битвы, и тогда Булат рассек его меч на множество кусков, да так молниеносно, что какое-то время рассеченный меч еще держался в воздухе, сохраняя целостный вид, а потом рассыпался звонкими осколками по площади. Широко раскрытыми глазами герой Хинрик взирал на рукоять, оставшуюся у него в руке. Крик удивления и восторга разнесся над толпой. Зрители бросились на площадь, схватили Бастиана, подняли его на руки и торжественно понесли по кругу. Ликованию не было конца. Бастиан с высоты искал глазами героя Хинрика, чтобы крикнуть ему слова утешения и примирения, ведь ему было искренне жаль беднягу, но героя Хинрика нигде не было видно. Потом разом все стихло. Толпа отхлынула и расступилась, давая дорогу Атрею. Он с улыбкой снизу вверх смотрел на Бастиана. Бастиан тоже улыбался. Его пустили на землю, и теперь оба мальчика стояли друг против друга и молчали. Наконец Атрей заговорил. «Если бы мне понадобился сопровождающий, чтобы пуститься на поиски спасителя фантазии, мне хватило бы его одного, потому что он стоит многих. Но мне не нужен спутник. Поход не состоится». Ропот удивления и разочарования прошел по толпе. «Спаситель фантазии не нуждается в нашей защите», — продолжал Атрей, повысив голос, «потому что он в состоянии защитить себя сам лучше, чем могли бы сделать все мы. И нам не надо больше искать его, потому что он сам нашел нас». «Я не сразу узнал его, потому что в волшебном зеркале Южного Оракула я видел его совсем другим. Он изменился и очень». Но взгляд его остался прежним. Этот взгляд теперь устремлен на меня. Бастиан ответил с улыбкой. «Ты не ошибся, Атрей. Это меня ты привел к детской королеве, чтобы я дал ей новое имя, и я благодарю тебя за это». Почтительный шепот, как порыв ветра, пронесся по толпе. «Ты обещал нам назвать свое имя», — напомнил Атрей, «которое не знает фантазии никто, кроме золотоглазой повелительницы желаний. Меня зовут Бастиан Балтазар Букс». Зрители не могли больше сдерживаться. Крик тысяч собравшихся взметнулся вверх. Многие от восторга принялись плясать, так что все трапы и мостики зашатались. Атрей, улыбаясь, протянул Бастиану руку, и тот ударил по ней так, рука об руку, они пошли по площади ко дворцу, у входа в который их ждали серебряный старец Кверкобат и Фухур. Счастливый дракон везения. В этот вечер весь Амаргант праздновал свой лучший праздник. Все, что было на ногах, коротких или длинных, кривых или прямых, плясало. И все, что имело голос, красивый или безобразный, высокий или низкий, пело и смеялось. Когда стемнело, на серебряных плотах и кораблях Амарганта зажглись тысячи огней, а в полночь начался фейерверк, какого в фантазии еще не видали. Бастиан стоял с Атреем на балконе, рядом с ними были Фухур и серебряный старец Кверкобат, и все они любовались, как пестрые цветные огни фейерверка в небе и тысячи фонарей серебряного города отражаются в темной воде озера слез Мурху.